В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу.
Здравствуйте, друзья. Не смеем вам врать. Действительно, дневное шоу. У микрофона Павел Казарин. Хотите за нами подслушивать? Подслушивайте. Хотите за нами подглядывать? Подглядывайте. Мы есть в Фейсбуке, да, на Ютубе, во всех социальных сетях, прямая видеотрансляция. Кто, собственно, за нами подглядывает, тот уже в курсе, что сегодня гостем эфира у нас Иван Яковина, международный обозреватель издания «Новое время».
Привет, Паша, привет все.
Да, друзья, кстати, если вы хотите вмешаться в наш диалог, милости просим. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Со своей стороны гарантируем анонимность. Ну, а для жителей материковой части Украины телефон студии 044-490-2905. Друзья, собственно, вопросов у нас сегодня много, тем более, что как бы вот новости не заставляют скучать. Одна из последних новостей, которая, собственно, всколыхнула украинский сегмент социальных сетей, это вот новость о том, что Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину и, среди прочего, пригласил его в Белый дом в Вашингтон для того, чтобы встретиться. А украинцы 4 года последние, они очень как-то нервно реагируют на попытки Кремля и Запада напрямую вести переговоры, потому что всегда подозревают, что там будет обсуждаться какой-то слив глобальной Украины. Вот вопрос. Встреча Путина и Трампа вообще может состояться?
Ну, состоится, скорее всего, да, потому что они уже много раз встречались, пару раз встречались, и даже, представьте себе, вели переговоры, и даже переговоры без участия других членов американской делегации, то есть из-за чего на Трампа потом, собственно, в Америке наехали, сказали, как же так, ты, чувак, ненадежный, тебе нельзя разговаривать с Путиным в присутствии всего лишь переводчика, причем переводчик был не американский, а переводчик был путинский. Угу. То есть Трамп и Путин встречались, и я на самом деле думаю, что что-то у них есть, вот что-то, чем-то они связаны, серьезно. Угу. Есть у меня такое подозрение, потому что, ну, смотри, в самый разгар всей этой истории со Скрипалями, если быть совсем точными, да, Трамп приглашает Путина в Белый дом. Ну как так? Слушай, ну весь мир говорит, что мужики, попустите, ну хватит уже там травить людей, там нападать на другие страны и так далее. Отзывают своих дипломатов, высылают дипломатов российских, и в этот момент Трамп приглашает Путина в Белый дом. Но это как-то, это как минимум нелогично, на самом деле это все по-идиотски.
А вот, ну, я встречал такое объяснение, что, типа, ну, ребята, вы поймите, что, мол, Дональд Трамп, он не политик ни разу, что это бизнесмен, застройщик в кресле президента, и поэтому его, как бы, поступки, его реакции, его слова очень сложно судить в рамках какой-то институциональной политической логики.
Да, я с этим соглашусь, действительно. Он очень странный человек, ведет себя странно, но все-таки должна же быть, я не говорю о политической даже логике какой-то, просто обычная человеческая логика, да, когда одной рукой ты высылаешь 60 дипломатов, а другой рукой зовешь человека к себе в гости. Ну, это просто в одной голове как-то плохо уживается, да, ну, мне так кажется. Хотя для Трампа, наверное, окей, раз уж он так поступает, но, в принципе, это очень странно.
А о чем они вообще, в принципе, могут говорить?
О, пожалуйста, вот сейчас Трамп фактически играет на руку России, Кремлю, заявляя о том, что он собирается вывести все американские войска из Сирии. Это будет гигантской победой Кремля. А если Трамп начнет еще и войну с Ираном, угу. Смотри, если начинается война с Ираном, а к этому, к сожалению, сейчас дело идет, в этот момент иранцы запускают миллионы, миллиарды ракет по саудовским нефтяным полям, саудовцы по иранским полям, там же страдает Кувейт, Ирак. Короче, весь Персидский залив горит, нефть оттуда никакая на мировые рынки не уходит, и она начинает стоить $300, $400, $500 за баррель, черт его знает сколько, да? Вот тебе, пожалуйста, секрет выживания российской экономики вообще и Владимира Путина лично, да? То есть, вот, например, такое.
А как уход, например, американских войск из Сирии, например, может сыграть на руку Кремлю?
Смотри, сейчас у... в Сирии такая интересная ситуация. Есть там курды, которые выполнили основной объем работы по уничтожению исламского государства, вот этого ужасного, страшного, да? Сейчас этих курдов все ненавидят вокруг. В первую очередь их ненавидит Турция, их ненавидит во вторую очередь Башар Асад, то есть вот этот пророссийский президент Сирии. Турция их ненавидит, потому что видит в курдах опасность возникновения восстания курдского в своей собственной стране, то есть в Турции, поэтому курды сейчас активно занимаются, ну, по сути дела, истреблением курдов на севере Сирии. А Башар Асад и его люди хотят прорубить сухопутный коридор прямо от пакистанской границы через весь Иран, через Ирак и Сирию в Ливан к Средиземному морю, то есть, по сути, возобновить Персидскую империю. Им это очень надо, и Россия получит огромное влияние вот на всей этой территории, если оттуда просто уберутся американцы и уберут этих курдов, потому что как только оттуда уедут американцы, турки возьмутся за курдов на севере Сирии, а Башар Асад в центре Сирии. И курдам, я думаю, их, скорее всего, всех просто перебьют, если как только оттуда уйдут американцы. Кстати, Израиль очень сильно против ухода американцев, потому что он понимает, что с уходом американцев резко возрастет влияние Ирана на этой территории, и Турции тоже. Израилю ни возвышение Турции, ни возвышение Ирана не нужно, поэтому Израиль выступает очень против ухода американцев. Но, тем не менее.
У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, ваш вопрос.
У меня есть мнение. Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Алло.
Да.
Насчет того, что связывает Путина и Трампа. Ну, мне кажется, Путина и Трампа связывает то же самое, что связывает Путина и бывшего принца Монако, ну, ныне князя Альберта. Сексуальная ориентация.
О. Ну, я на самом деле... Мне кажется, что Трампа можно во многом обвинять, но не в этом, потому что на него целый батальон женщин жалуются, что он к ним приставал, хватал за разные места, занимался с ними сексом, потом платил, поэтому Трампа, я думаю, в этом обвинять, мне кажется, не
стоит. Если бы в мире было все так просто устроено, и все интересы можно было бы, и поступки можно было бы объяснять только ориентации. Еще один звонок примем, потом разговариваем дальше. Алло, 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 алло.
Добрый день.
Да.
Добрый день.
Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Ваш гость сказал, что как бы надежда Путина, что нефть будет по $500. То есть. Но как бы опора Путина — это российский народ, который его поддерживает в его действиях.
Угу. Вот такое вот мнение прозвучало.
Ну, я бы с этим мнением поспорил. Не весь народ его поддерживает, не так сильно поддерживает. Потом, какая помощь от народа, если у народа денег нет? А вот нефть по $500 – это что-то. Mm-hmm. Да? Хорошо чувствовать поддержку, но когда у тебя вместе с поддержкой идет еще и огромный поток денег, это вот совсем отлично. Я думаю, что никому еще огромное количество денег не мешало в этой жизни.
Кстати, про деньги. Вот очень часто можно встретить мнение, что, собственно, аннексия Крыма, она позволила Владимиру Путину избавиться от целого ряда внутренних угроз. Ну, условно говоря, там раньше какие-нибудь националисты были оппозиционны по отношению к Кремлю. Сегодня, по большому счету, какого-то массового националистического движения не существует, потому что оказалось, что Кремль выполнил повестку этих самых националистов по поводу империи, встающей с колен и так далее. И крымская карта, она там довольно активно разыгрывалась, в том числе и на последних президентских выборах в Российской Федерации, потому что даже на дату, собственно, закрепления аннексии Крыма были перенесены президентские выборы. Но очень многие при этом в самой России пишут о том, что вот эта крымская эйфория 2014 года, она в 2018 уже не особенно-то и работает, а вот по мнению Ивана Яковины, крымская карта в российской внутренней политике, она сегодня какое место в этом пассиансе занимает?
Ну, она, безусловно, обладала очень важным влиянием раньше, да, но сейчас действительно снизилось значение, потому что те, кому сильно хотелось в Крым, съездили. Те, кто не хотел туда съездить, решили, что больше не поедут. То есть все, 2, 3, 4 уже года прошло, ну, сколько ж можно радоваться. Да? Mm-hmm. Ни одному событию в жизни человека, даже рождению ребенка, не может своего собственного радоваться 4 года. Ну, порадовался неделю-две, и все, и хватит. То же самое и с Крымом. То есть я не думаю, что это сейчас имеет большое значение для внутрироссийской политики. Хотя, знаешь, мне интересно, что националисты в России, да, вот, они же хотят не увеличение страны, а наоборот ее сокращение. То есть они, например, хотят выкинуть Чечню, выкинуть Дагестан, да, они с подозрением смотрят на всяких там Татарстан и так далее. То есть они, им это все не так-то и нужно. То есть националисты России сейчас мечтают о создании, я бы сказал, национального государства, а не о возрождении империи. Вот те люди, которых ты имеешь в виду, очевидно, это вот такие вот имперцы, да, но это немного другая категория граждан, мне кажется, что это не совсем националисты, вот, а те, которые там, давайте и калмыков, и финнов, и поляков всех под общее крыло, значит, и под православный крест и так далее. Это, мне кажется, другая категория граждан. Путин, да, с ними вот в хороших отношениях и в какой-то мере является выразителем их мнения, но это, в общем, такие ретроградные люди, и я думаю, что это люди прошлого, а не будущего.
Вот после Крыма возникло ощущение, что Российская Федерация, она интуитивно пытается найти свои границы, и новые такие границы. И пока, условно говоря, она не получает отпор, она вот как бы так осторожно продолжает двигаться и так далее. И вопрос, которым все задаются на протяжении последних 4 лет, это где, собственно, красные границы для Российской Федерации, для Кремля, которые он не будет перешагивать, и где красные границы в представлении, условно говоря, Европы, которую Европа уже не позволит перешагивать?
Ух, ты знаешь, Путин сказал, ответил на твой вопрос, сказал, что у России нет границ.
Только горизонт.
Да, только горизонт. А что касается Европы, вот тут, знаешь ли, у меня большие как бы сомнения и подозрения, нехорошие всякие предчувствия, потому что Европа в последнее время ведет себя просто позорно. Нормальная система отпора Путину она сделать не может, не в состоянии. Просто там реакция, ну вот смотри, убили человека химическим оружием в центре британского города.
Да, речь о деле Скрипаля и его дочери.
Двух, ну не убили, хорошо, конечно, не убили, но отравили, да. Что Британия, значит, высылает дипломатов, хорошо, окей, понятно, а дальше? А дальше недавно выступала посол Великобритании в Киеве, не помню, как ее зовут, но тем не менее, она сказала, что... А дальше мы будем смотреть на действия России. Я думаю, ребята, вам какие еще действия России нужны? Вам что, нужна высадка десанта российского в Шотландии или танки, Таманская дивизия в Лондоне? Какие вам действия нужны, чтобы вот понять, что это, блин, надо что-то делать в ответ, да? Что еще сделать? Или немцы, которые говорят, знаете, высылают 4 российских дипломатов и тут же говорят, мы собираемся выстраивать отношения по усилению взаимного доверия. Вы, ребята, вы в своем, блин, уме? Как можно выстраивать отношения по усилению доверия с человеком, который срезает запонки, да, или пуговицы золотые во время разговора с тобой. Ну, не делается это так. Нужен какой-то фронт каких-то действий, хотя бы не отступать. Я уж не говорю про наступать, но хотя бы не отступать перед вот этим давлением. Сейчас же Европа себя ведет совершенно ужасно и, как мне кажется, абсолютно безвольно и невнятно. И мне кажется, в этом этим Путин пользуется и будет дальше пользоваться.
С Иваном Яковиной говорим о том, как, собственно, развиваются события в мире, когда наступит Третья мировая. Вот ты вспомнил о деле Скрипалей, о том, как Британия отреагировала высадкой дипломатов. Собственно, не только она, большое количество стран присоединилось и тоже выслало российских дипломатов. Но, по твоему ощущению, вот на этом, собственно, британский санкционный пакет в отношении Кремля, он закончен или последуют какие-то финансовые еще там санкции?
Знаешь, я очень надеялся, что да, будут финансовые санкции, но глядя на то, как британцы сейчас просто сливают эту тему, я смотрю, я за голову готов хвататься, потому что, ну вот буквально вчера выяснилось, что Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании, врал, когда заявил, что вот эта лаборатория Portendown, главная лаборатория британская по химическому оружию, подтвердила российское происхождение газа-новичок, да, или там вещества-новичок. Выступили ученые, сказали, да, для создания этого вещества нужна очень хорошая лаборатория, но мы не можем точно сказать, что это Россия, и поэтому, значит, наш дорогой премьер-министр, вернее, извините, министр иностранных дел, слегка пробежался впереди паровоза. После этого Джонсон делает вещь, которую вообще-то делать, ну, я не знаю, мне кажется, не стоило бы. Он стирает твит. Да, о том, что вот это виновата Россия. Тут же выскакивает британская оппозиция, говорит, так Россия или не Россия? А Джонсону ответить нечего. Он говорит, что ты Джереми Корбин, это лидер оппозиции, ты агент Кремля. Но это не ответ. Такие ответы не канают в британской политике. Да? Там уровень политической культуры не дает возможности вот выехать на крики «ты агент Кремля». Нужны какие-то вещи. Да? То есть британцы втянули в себя позволили втянуть себя в эту игру, которая называется «Какие ваши доказательства?». Да? Британцам надо было сказать, все, это Россия, мы точно знаем. Откуда знаем, мы вам не скажем. Не ваше собачье дело, а наши разведданные. Все, до свидания. Мы знаем, что это Россия, и вводить санкции за санкции. Без этого они говорят, да, это Россия, и у нас есть доказательства. Ну, Россия говорит, какие, покажите. Угу. И тут начинается, нас там нет. Нас там нет, а вы докажите. Да? То есть всем все понятно, но вы докажите. И с юридической точки зрения доказать нечем, сейчас нечем. Потому что нет подозреваемого, нет даже места совершения преступления, неизвестно, где это произошло, uh-huh. кто это сделал. А уж даже если найдут подозреваемого, ну, нужно доказать его еще связь с Россией. То есть британцы позволили втянуть себя в эту игру, и в этой игре они заведомо проигрывают. И они уже стирают свои твиты, они, у них уже внутренняя грязня началась. То есть нет, и британская позиция по делу Скрипалей посыпалась, да, и в результате какие-то более серьезные санкции против России, возвращаясь к этому вопросу, кажутся мне лично очень сомнительными в будущем. Потому что на такой основе, на такой внутренней отсутствии консенсуса Британии самой, да, очень сложно выстраивать какую-то серьезную систему противодействия России.
А чем мог бы Запад ответить России? Вот об этом мы поговорим с Иваном Яковиной сразу после того, как примем пару телефонных звонков. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вы меня слушаете?
Да, мы вас слушаем.
Добрый день. Вот я хочу сказать, что вот это Трамп развязал Америка, войну с Китаем торговую, хочет развязать. Вот. И Америка утрачивает свои позиции в Европе. И он просто с Путиным решил встретиться, чтобы Путину немножко как бы подсластить пилюльку, потому что теряет Америка всякие... Да-да-да, вот тоже говорит по телевизору, по радио.
Да вы не радио слушаете, вы телефон слушаете.
Хорошо, поехали. Следующий звонок. Алло, алло.
Здравствуйте, это Луганщина. Слышно меня?
Да, отлично слышно.
А, вы знаете, если бы только Британия посыпалась, как вы сказали, они, знаете, они посыпаны всю жизнь, по жизни, но нам почему-то внушают, вот такое вот из Европы сделали, облика морали коллективная. Вот они там такие, слушайте, ну беспринципность, бесполость, бесхребетность, это не есть ценности. Я включаю российский канал, а там Коля Расторгуев будет в своем, значит, галифе гимнастерке гастролировать городишками Германии. Третье, значит, про комбата Батяню и Атас. Вы знаете, у меня боеспособность НАТО очень-очень вызывает большие сомнения, где можно услышать такие концерты. Поэтому вот эти вот, я же говорю, ну не надо из них облика морали. Одна часть носится с русским миром, как оглашено, другие с европейскими ценностями. Нет никаких ценностей.
Ну
нет
вот...
никакой энергоэффективной экономики. Если идут северные потоки, извините, зачем им столько энергетиков? Зачем? Ведь они же энергоэффективные. По идее, «Газпром» уже должен... обанкротиться.
Понял, спасибо за вопрос. Вот вопрос, кстати, зачем Европе, а точнее Германии, Северный поток?
Ну, тут, мне кажется, как раз все очень просто, потому что, если вы не заметили, между Россией и Украиной идет война. Учитывая это обстоятельство, поток газа, идущий из России через Украину, в любой момент может прекратиться. И немцы этого очень не хотят, они этого очень боятся, поэтому выстраивают себе альтернативный путь транспортировки газа из России
вот
в Германию.
Трамп заявлял, что он не поддерживает, ну, может быть, под влиянием своих советников, о том, что он не поддержит проект «Северный поток».
Ну, у Трампа свои интересы, да, он отставит интересы американских компаний, которые хотели бы создание в Европе многочисленных терминалов по приему североамериканского, то бишь американского газа сжиженного, и чтобы американские компании продавали свой продукт на европейских рынках, на нормальная конкурентная борьба, ничего тут не поделать.
А что победит в итоге по проекту «Северный поток»? Ценности или ценники?
Ценники, потому что они всегда побеждают.
Угу. Но вот в данном конкретном случае, то есть Германия все равно позволит «Газпрому» достроить «Северный поток», никаких неожиданностей ждать не стоит.
Я почти не сомневаюсь в этом, если не начнется вот прям война с бомбардировками Европы или что-нибудь таким, да, вот, я думаю, достроят они.
Ну вот «Газпром» говорит, мы достроим «Северный поток», у нас на 90% сократится транзит через Украину. Значит ли это, что активизация боевых действий на Донбассе просто вот в разы подскочит?
Да нет, почему? Как, а какой смысл? Чтобы что? Чтобы завоевать еще больше... Понимаете, Россия сейчас даже не знает, что делать с той частью Донбасса, которая уже оккупирована. Она же не цветет и пахнет. Это же не Гонконг. Угу. Да, это Руанда в худшем ее проявлении. не та Руанда, которая сейчас, которая, кстати, все очень хорошо, а та Руанда, которая была в 90-х, где геноцид, развал, ад и вообще полный кошмар. Поэтому добавить к этому аду и кошмару еще несколько миллионов такого же ада и кошмара, я имею в виду людей, ну, нафиг это надо, чтобы и их еще тоже содержать? Ну, я думаю, что вряд ли.
Но Донбасс не будет присоединять, но его можно повесить финансово на шею Киеву и сделать ним поводком.
Это другой разговор, да. Ну, вот как повесить? Вот как повесишь, если не хотят вешать? Да, то есть это же для этого нужна будет оккупация Киева и написание Конституции Украины, в которой будет сказано, что Донбасс является частью Украины. Самое хорошее, самое хитрое, что может сделать сейчас Украина, это сказать, что нет, не нужен Донбасс, забирать его себе. То есть не отдать, а сказать, что отдает. Да? Тут важный нюанс, скажем так. И вот тогда начнется веселье. Тогда Россия скажет, не, минуточку, это же ваше. А он скажет, нет, не наше. Вернее, наше, но если только вместе с Крымом.
Кстати, по поводу Крыма, в Украине очень часто вот есть разные ожидания, собственно, от того, какую судьбу полуостров сыграет в судьбе России, потому что в 2014 году, когда все это происходило, ну, на наших глазах что-то разворачивалось действительно такое неожиданное, потому что вот оккупаций в мире было много, а аннексии, собственно, можно было пересчитать по пальцам там, штук 6 их было, начиная с 45-го года. И тут как раз в Европе аннексия, переписывание границы, ситуация, которая отличается и от Косовской, и от Южно-Осетинской, там, и об этой ситуации с Абхазией и так далее. А прошло 4 года, и есть такое ощущение, что мир как бы вот уже от Крыма отмахнулся, забыл и так далее. Это ложное ощущение или просто сейчас всем не до него?
Я думаю, что действительно есть такое. Действительно всем пофиг.
А почему?
Ну, давай серьезно. Вот часто ли ты вспоминаешь о ситуации Северного Кипра? Да, блин, если там что-нибудь не случится, то и не вспоминаешь вообще, да? Или там о ситуации на голландских высотах. Вот она как раз аннексирована территория Израиля. Да плевать ты хотел. Ну, давай, вот серьезно. Да и не только. А ты еще политический журналист, да? А человек обычный, так вообще ему там до лампочки. Абсолютно, да? Я думаю, та же самая история в мире. Не в Украине, конечно, а в мире будет и с Крымом. Тоже всем будет до лампочки. Но политики об этом забывать не будут, но, в принципе, общественное мнение уже, ну, слушай, везде уже, как, уже даже в украинских каналах иногда Украину рисуют без Крыма, да?
Ну, всякий раз при этом это становится поводом для большого скандала.
Да, бывает, но, в принципе, это происходит. То есть у людей уже в голове какие-то изменения происходят, как мне кажется. Но политики об этом не забудут. То есть Крым очень удобное средство давления стало на Россию со стороны того же Запада. И об этом не надо забывать. Это рычаг давления. Вот они от этого рычага не откажутся. То есть общественное мнение на Западе, плевать оно хотело, конечно. Но политики, особенно те, которые занимаются внешней политикой, дипломаты, да, они об этом всегда будут помнить и всегда будут использовать этот рычаг давления на Россию.
Друзья, какие у вас есть вопросы Ивану Яковине? Можете задать их по телефону для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Я в эфире. Здравствуйте. Это с Крыма. Крым.
Да.
А вот я хотела такой вопрос задать. Вот Россия выстроила Северный поток. Не будет ли она любой политический вопрос, любой свой интерес решать именно через вот это давление? В любой момент закрыли газовый кран и все. И решили любой вопрос, особенно когда будет мороз, когда будет зима. Угу. Не может ли такого быть со стороны России?
Так, это один вопрос. Спасибо вам большое. Сразу следующий принимаем звонок. Этот вопрос мы запомнили, сейчас будет ответ. Да. Алло, алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Я вот, ребятки, на вас смотрю, вы такие еще молодые, симпатичные ребятки, так легко рассуждаете о всех проблемах международных и внутренних. Но я понимаю, что вы,
по сути, ваш вопрос.
А журналисты, как известно, это самые профессиональные дилетанты.
Хорошо.
Вопрос. Почему все-таки вы на беседу никогда не просите серьезного аналитика и эксперта? Чего-то беседы.
Хорошо, спасибо. Второй вопрос риторический, точнее, имеет очень простой ответ. Почему мы здесь беседуем вдвоем? Потому что мне так хочется. Вопрос
доколе,
первый.
Доколе.
Вопрос первый. Станет ли Северный поток вот инструментом газового шантажа со стороны Кремля?
Попытки такие будут, но, смотрите, уже сейчас Украина более или менее научилась жить без российского газа. Mm-hmm. Импортируется газ, хотя он российский, но, скажем так, реимпортируется из Европы. И поэтому никаких особых проблем тут нет. Могут быть вопросы технического характера, потому что именно то, как именно этот газ импортируется, то есть, насколько я понимаю, там какая-то часть газа отдается Европе, потом забирается часть российского газа и так далее. То есть, ну, это все решаемо, но, в принципе, я думаю, что Украина в недалеком будущем сможет обходиться без российского.
Но я так понимаю, что вопрос был о том, может ли Кремль шантажировать Европу из серии «Вот вы не идете нам на уступки, и мы будем перекрывать газовый поток по Северному потоку».
Европу, да. Что? Я думаю, Украину. Не, Европу тоже нет, потому что, смотри, во-первых, это нарушение контракта, да, то есть Европа такого не понимает, и тогда уж точно вбухали в этот Северный поток 20 миллиардов не для того, чтобы лишиться этого рынка, да, для того, чтобы этот рынок использовать. Дальше. Если Россия попробует не поставлять газ по Северному потоку в Европу, то кто первый, главный проигравший будет? Собственно, «Газпром», потому что он лишится рынков, он лишится прибыли. То есть это как если человек на рынке откажется продавать что-то свое, да, ну, слушай, дорогой, а что ж ты пришел на рынок, если ты ничего не продаешь? Тем более, что у Европы есть альтернативные источники газа, они имеются. Вот те же американские, сжиженный газ, там, североморский, североафриканский и так далее. То есть газ есть, но он будет гораздо дороже, чем газпромовский. Но как только Россия попробует шантажировать, все, этот рынок будет для нее навсегда потерян, и поэтому они никогда на это не пойдут.
Когда высылали российских дипломатов, ряд европейских стран отказались солидаризироваться с Лондоном и высылать соответственно, российских сотрудников дипломатического ведомства. И это дало повод многим говорить о том, что Европа не едина, в Европе раскол. В Европе есть раскол?
Ну, расколом я бы это не назвал, я бы сказал, назвал это расхождением во мнениях. И, в принципе, ну, главное тут возмутили спокойствие, это, конечно, Австрия, которая сказала, у нас там давние традиции нейтралитета, мы не вмешиваемся в чужие споры, поэтому мы не будем высылать никаких дипломатов, поскольку сама, собственно, Австрия никак не затронута в этом конфликте. Австрийцев можно понять, они действительно ни во что не вмешиваются. В Австрии, в Вене там расположены многие учреждения ООН, да, они не хотят конфликтов, они не находятся в НАТО, да, не состоят в НАТО. Поэтому я их прекрасно понимаю. Но с австрийцами есть уже еще одна такая штучка, то, что у них очень правое правительство и относящееся с большой симпатией к Владимиру Путину и к его политике, поэтому, может быть, с этим еще связано. Но, в принципе, австрияки, они при всем, при том, что они такие, как бы, типа, наша хата с краю, они при этом совершенно рациональные и никогда не будут делать того, что мешало бы развитию Австрии внутри Европейского Союза, то есть они никогда не пойдут на раскол ЕС, потому что даже крайне правые австрийские политики говорят, мы за ЕС, потому что они прекрасно понимают, в составе ЕС Австрия получает гораздо больше, чем теряет, и для Австрии это очень выгодно. Вот для Греции это нахождение, может быть, в ЕС не очень выгодно, или для Португалии, но тут уже совсем другая история, совсем отдельная песня.
Просто раньше все время было принято воспринимать, что вот есть, условно говоря, пространство ценностного под названием Европейский Союз, которое готово более-менее там о чем-то договариваться и единым фронтом выступать. Но когда начался период серьезных потрясений, когда случился Крым, случился Донбасс, случились истории про российское вмешательство в самые разные внутренние европейские дела, вот этого единого фронта как-то и не наблюдаешь.
Нет, конечно. Ну, слушай, ну как? Мне иногда, знаешь, Европейский Союз, честно говоря, напоминает Советский Союз по культурным, ценностным, вот, скажем, своем единству. Да, в Советском Союзе были в одной стране такие государства нынешние существующие, как, скажем, Туркменистан и Эстония. Да? Очень сложно найти две более непохожих цивилизации, культуры, истории и так далее, чем Туркменистан и Эстония. Но, тем не менее, они были в составе одной страны. Сейчас, ну, условный какой-нибудь Люксембург, да, и Румыния, или Болгария, да, ну, тоже они как бы they hate each other. А уж не говорят о том, что если Турция туда войдет, ну, Турция, конечно, не войдет, но тем не менее. То есть Болгария и Люксембург, да, ну, вот казалось бы, что их вместе, у них вообще ничего общего нет. Но, тем не менее, они в одном союзе. Мне это кажется иногда странным, то есть, ну, пожалуйста. В то же время, я думаю, у них есть какие-то самые фундаментальные вещи, у них, конечно, общие. То есть демократия, нетерпимость к авторитарным всяким делам, вот это у них есть, да, но дальше у каждой страны, конечно, свои интересы, в первую очередь, экономические, деньги, как и всегда, ценник побеждает ценность, я в этом абсолютно уверен, Поэтому, да, денежки, денежки все любят, и ради денег на многое пойдут и от многих ценностей откажутся.
Ну вот, кстати, об этом же, о том, как на самом деле Британия и там, США могли бы ответить Европе, точнее России, на вмешательство в суверенные дела Великобритании и, соответственно, суверенные дела Соединенных Штатов. Ты писал даже отдельные тексты на «Новом времени», и мы об этих текстах в том числе будем говорить буквально через там, пару минут, когда мы перейдем к второму блоку нашей программы. Я просто хочу напомнить тем, кто слушает нас на средних волнах, что, друзья, вы можете всегда к нам присоединиться, во-первых, на 105.9 FM. Кроме того, мы есть в Ютубе, в социальных сетях, в Фейсбуке, на сайте Крым Реалии. В общем, контента каждому пусть никто не уйдет обиженный. А мы просто предупреждаем, что буквально через 30 секунд мы вернемся в эфир. Оставайтесь с нами.